Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Описание города Бара и церкви святителя Николая, в которой почивают мощи чудотворца. По путешествию Владимира Мордвинова, посетившего Барград в 1873 году, по его словам, город Бар, находящийся на берегу Адриатического моря, большой торговый город и в последние годы очень хорошо обстроенный. При подъезде к нему он еще издали красуется куполами и колокольнями своих церквей, напоминающими несколько архитектурою своею православные храмы на Руси. Самая церковь святого Николая представляет довольно большое здание, но без купола. С некоторых сторон пристроены к ней дома, с других имеется весьма небольшой проезд. Наружная длина храма с северной и южной стороны около 30 сажен, а с западной и восточной около 18 сажен в каждой. Мощи святителя Николая почивают в нижней церкви, устроенной в восточной части храма. Спускаются в эту нижнюю церковь по одной из числа двух, ведущих в нее каменных лестниц, в 21 ступень каждая. Внутренняя длина нижней церкви около 14 сажен, внутренняя же ширина ее около 5,5 сажен. Церковь эта устроена ниже поверхности земной, так что 9 окон ее приходятся наравне с мостовой. Вся нижняя церковь устроена под сводами, которые поддерживаются 28 круглыми мраморными столбами. Из них 2 вделаны наполовину в стену, так что они имеют вид лишь полустолбов. Столбы эти сделаны из серовато-красноватого мрамора и имеют резные капители. Один из них обнесен от пола до верха 4-гранной чугунной решеткой. О столбе этом рассказывают, что он поставлен чудным образом самим святителем Николаем при постройке настоящего храма взамен недостававшего у строителей столба. В решетке сделаны дверцы, которые отворяются для желающих приложиться к столбу. Пол в нижней церкви каменный, устлан цветными изразцами, подобранными под узор коврика. В последнее время он перемощен мрамором на средства нашего государя Николая II после посещения им Бара, еще в бытность его наследником. Вдоль капитальной восточной стены стоят 4 прислоненные к самой стене престола, над дверью, ведущей в одну из церковных кладовых, висит поясной образ святителя Николая в амофоре. Голова его без митры, вокруг нее сияние. Правой рукою святитель благословляет именословным перстосложением. В левой же он держит закрытое Евангелие, на котором 3 шара, эмблемы 3 кошельков с золотом, подданных святителем еще при жизни своей, нуждавшемуся семейству. Главный престол Нижней Церкви имеет около 3 аршин длины и около 2 ширины. На престоле стоят ковчег для святых даров и на 7 последнем поясной бюст, изображающий святителя Христова Николая с открытой головою, окруженную сиянием. Правой рукою преподающего благословение, а в левой – держащего закрытое Евангелие и на нем 3 шара. На престоле горят 32 свечи и пред ними висит 12 лампад, все одинакового размера. Сверх того посредине церкви висят 3 хрустальные люстры. Непосредственно под главным престолом Нижней Церкви стоит гробница из белого мрамора. Из церкви она не видна, так как находится под церковным помостом. В этой-то гробнице и почивают мощи святителя Николая, источающие из себя многоцелебное мира, или по местному названию манну, жидкость наподобие воды. Усердствующие обращаются к местному священнослужителю, который, облачившись в епитрахиль, прочитает пред престолом некоторые молитвы и затем раскроет находящиеся в передней доки престола, двухстворчатые дверцы. Вовнутрь престола, который совершенно пустой, ставится свеча для света. Богомолец, подойдя к самому престолу и став на колени, пропускает свою голову и часть своего туловища почти до пояса, внутрь престола, сквозь вышеупомянутые дверцы. Опустивши голову к низу, он видит круглое отверстие, коего поперечник не более двух вершков. Это отверстие сделано в верхней крышке гробницы с мощами святителя Николая, над которую и стоит главный престол. Сквозь это отверстие, равно как через другое такой же величины, сделанное во внутренней крышке гробницы, богомолец видит при помощи маленькой восковой свечи, опускаемой предварительно на цепочке вовнутрь гробницы, лежащие на дне той гробницы святые мощи угодника Божия, перевезенные из мир Ликийских. «Так сподобился и я, — говорит Мордвинов, — поклониться честным мощам святителя Николая Чудотворца 31 января 1873 года. Вместе с этим отслужен был по моей просьбе местными священнослужителями и молебен по чину Римской Церкви угоднику Божию святителю Николаю. Причт исполняет охотно это желание богомольцев, несмотря на их вероисповедание, и если бы лицу, не принадлежащему к Римской Церкви, вздумалось заказать литургию, то и таковая непременно будет отслужена по уставу Римской Церкви на престоле, под коим почивают священные мощи святителя Николая. Вместе с другими богомольцами получил и я в скляночках многоцелебного мира или манны, истекающей из мощей угодника Божия. Извлекается эта манна из гробницы с мощами следующим образом. Через упомянутые выше отверстия, находящиеся в двух крышках той гробницы, опускается в последнюю губка для того, чтобы она могла напитаться священной влагой. Затем губку эту выжимают над особым сосудом, в котором резничный обязан хранить манну, и из которого эта манна преподается всем просящим. Получается манна богомольцами бесплатно, но с соблюдением одного условия. В церкви склянок для получения манны не дают, каждый обязан принести свою склянку. Что ж тут удивительного, спросите вы? А вот что. Если вы принесете простую чистую склянку, то в нее вам манны не нальют. А вы обязаны, идя в церковь, запастись склянками, особо для этой цели продаваемыми в лавках неподалеку от самой церкви. На склянках этих находится изображение святителя Николая Чудотворца. И в этом, кажется, нет ничего странного на первый взгляд. Но подождите. Склянки эти продаются в большом количестве. Поищите, однако же, хоть одну, на которой бы святитель Николай был изображен так, как привыкли видеть его изображаемым не только на наших православных иконах, но даже и на большей части западных икон, и не найдете ни одной в целом городе. Решительно на всех здешних склянках, точно так же, как на некоторых западных иконах, святитель изображается в облачении и с посохом епископа, не восточной, о латинской церкви, несмотря на то, что в той же церкви святителя Николая имеются весьма древнейшие иконы сего святителя, которые уже по самой древности своей должны были бы служить образцами для иконописцев и на которых святитель изображается в одеянии епископа восточной церкви. К этому прибавим еще одну особенность, касающуюся тех же склянок. Все они, хотя недороги, но весьма низкой работы. И изображение на них святителя Николая даже более чем жалкое. Маломальски порядочные склянки можно иметь лишь в одной только лавке – Трифона Диаспарра. Но этот последний, пользуясь, конечно, тем обстоятельством, что прочие продавцы не в состоянии соперничать с ним в деле приготовления склянок, берет за свои изделия цены непомерные. Впрочем, миновать лавку Трифона Диаспарра трудно. Почти каждый, кто получает святую манну, желает привести ее в дар своим знакомым. Единовременно же получить в церкви большое количество ее в одни руки неудобно. С одной стороны, потому что просящих всегда слишком много, а с другой, влага эта извлекается из гробницы со святыми мощами каждый раз лишь в таком количестве, каким может напитаться опускаемая туда губка. Трифон Диаспарра удовлетворяет в этом случае желанию богомольцев. Он единственный торговец, уполномоченный от местной духовной власти, имеет у себя в лавке святую манну, которую и можно получить у него в весьма маленьких, особо для этого приготовленных пузырьках. Последние уже наполненные несколькими каплями манны и запаянные продаются весьма дешево, так что сотню таких пузырьков можно купить франка за 4, не более. В бытность мою в Барграде привелось мне слышать от некоторых лиц о странном явлении, нередко случающемся. Многие из притекающих на поклонение мощам святителя Николая иногда сподобляются видеть честные кости святителя, почивающие на дне гробницы под престолом. Иногда же не удостаиваются этой чести, и как ни напрягают они свое зрение, но рассмотреть, содержится ли что-либо в той гробнице, не могут. Другим же никогда не приходится видеть своими очами святыню, сколько бы раз ни приходили для поклонения ей в церковь. Проверить личным наблюдением слышанное после того, как меня самого Господь сподобил достигнуть того, зачем приезжал я в Барград, я не мог. Накануне же отъезда моего из города познакомился я с русским вице-консулом в Барграде, итальянцем. Когда на вопрос его о том, видел ли я мощи святителя, я отвечал ему утвердительно, он сообщил мне, что хотя он сам и не один раз припадал к гробнице, в коей почивают мощи святителя Николая, но самых мощей никогда видеть не мог. При этом тот же господин рассказал мне, что в недавнее время приезжала в Барград одна весьма высокопоставленная у нас в России особа на поклонение мощам столь чтимого у нас угодника Божия, но особа эта, как сам он от нее лично слышал, мощей не видала. Позади главного престола имеется дверь, ведущая в ризницу настоящей Нижней Церкви. В ризнице этой хранится книга, в которую всех богомольцев, в особенности русского происхождения, просят вписывать свои имена. Здесь же желающие могут получить фотографические изображения святителя Николая Чудотворца. Святитель представлен на них до пояса, без митры, облаченным в филон длинного древнего покроя и в амафоре. В левой руке он держит жезл с двумя рожками, загнутыми кверху по обычаю восточному, и с крестом на верхней его оконечности. Правая же рука приподнята для благословения, и персты на оной сложены именословным перстосложением. Также можно приобрести литографированные изображения внутренности церкви святителя Николая Чудотворца, в коей почивают его мощи. Изображения эти продаются по воле пожертвовавшего их одного русского богомольца по одному франку за экземпляр в пользу бедных. В сокровищнице церковной, ход в которую не из нижней церкви, а из верхней, хранится пожертвованное приезжавшим в самом начале 14-го столетия в Барград на поклонение мощам святителя Николая православным владетельным сербским князем Урошем икона сего святителя, которая по древности своей весьма чтится и выносится из сокровищницы лишь на время крестного хода, совершаемого 9 мая по западному стилю. На этой иконе вместе с самим святителем изображены в облаках небесных Господь Иисус Христос, подающий угоднику Евангелие, и Божия Матерь, вручающая ему святительский амафор, а также и сам князь Урош и его супруга, стоящие на коленах пред святителем. В той же сокровищнице в церковной находятся части от мощи разных святых, благоугодивших Богу, а также и другие святыни. Доступ в Нижнюю Церковь, в коей почивают мощи святителя Николая Чудотворца, не во всякое время свободен. Церковь эта отворена лишь утром с 6 до 11 часа, и затем днем от 2 до 3 часов пополудни. В прочее время дня и ночи она постоянно заперта, и помимо случаев чрезвычайных, богомольцам редко удается войти в нее в неуказанные часы. Празднование угоднику Божию Римская Церковь, как и Русская, совершает дважды в год, 19 декабря и 22 мая. Последний праздник считается большим, и притом не в одном Барграде, но и вообще на всем Западе, и в Баре в настоящее время празднуется необычайно торжественно. Стечение богомольцев к 21 и 22 мая в Баре бывает огромное, толпа в соборе и в крипте Нижней Церкви в эти дни непроходимые, все алтари освящены, служба идет день и ночь, не прерываясь. На площадях, примыкающих к монастырю, происходит оживленная торговля, и два раза в сутки на длинных столах предлагается трапеза от собора всем странникам. Ночью с 21 на 22 число весь город иллюминован, то там, то сям взвиваются ракеты, вспыхивают декорации фейерверков, транспарантов, изображающие сотворенные нетленными мощами угодника чудеса. С террас домов, богатых и бедных, разливают свой фантастический свет бенгальские огни. Набережная, порт, все покрыто густыми толпами народа, который тут проводит ночь. В той толпе мы видели представителей всех племен, населяющих Италию, и сицилийцев, и калабрийцев, и романцев. Мы слышали славянский говор черногорца и серба, и, наконец, русскую речь земляка-паломника. На заре все еще близко оттесняться к побережью. На пристани, богато украшенной в виде католического алтаря, появляется в полном облачении все духовенство Бари и его окрестностей. На особо отведенном месте располагаются все гражданские и военные власти в мундирах. Диск солнца выплывает над растопленным золотом морской дали. И в этой дали, тоже с востока, выплывает, покуда чуть видимая, целая эскадра небольших судов. Эти суда заранее с вечера отправляются в море, незаметно для жителей. Они возвращаются утром, торжественные, богато изукрашенные. На главном судне возвышается изображение святителя Николая Чудотворца, окруженное духовенством. Раздается стройное церковное пение, на которое отзываются духовные певчие с берега. Архиепископ со всем духовенством встречает изображение святого угодника на пристани, и крестный ход постепенно вытягивается от моря по улицам города. Впереди сотни детей в белых одеждах с цветами в руках. За ними в своих полумонашеских одеяниях тысячи членов разных религиозных благотворительных конгрегаций. Колоссальные статуи святого угодника на плечах богомольцев, неисчислимые ряды духовенства с большими свечами в руках, замыкаемые архиепископом и его штатом, волны народа, пальба из мартолетти, ракеты, пение и музыка, звон всех колоколов древнего Бари и перезвон знаменитых колоколов собора святителя Николая – все это представляет картину умилительную и величественную. Такое впечатление получается от этого праздника в честь дорогого нам святителя в далеком от нас чужеземном городе, по свидетельству одного из наших православных очевидцев этого торжества. В заключение считаем не лишним сообщить следующие краткие исторические сведения о самом Барграде, в котором покоятся мощи святителя Николая. Город Бар или Бари происхождением своим, как думают, обязан грекам, которые издавна имели торговые свои поселения по берегам Адриатического моря в Италии. Время его основания неизвестно, но о существовании его уже во времена римского владычества упоминает Гораций, который говорит, что город этот изобилует рыбами. Область, в которой находится этот город в древности, называлась Певкетией, впоследствии же Апулией. В средние века Барград со всей его областью был театром постоянных войн, вследствие которых он переходил из рук одних владетелей в руки других. Более всех продолжительным было господство греков, во время которого Барград служил местом пребывания наместникам византийских императоров, именовавшихся катапанами и живших в доме, который известен был под названием «Корте дель Катапана», то есть «Двор Катапанов», или также «Публика Приторио», «Общественная Притория», или также «Корте Доминикале», «Двор Владычный». Начиная с исхода VII столетия, герцоги Беневенские не один раз исторгали этот город из рук греков. В IX веке являются здесь сарацины, но владычество их продолжалось недолгое время. После ряда кровопролитнейших войн греки восторжествовали, и сарацины были прогнаны в 871 году. Однако торжество греков на этот раз не было прочно. В течение X века сарацины не переставали частыми нападениями своими тревожить этот город, а в 1070 году им завладел герцог нормандский Роберт Гвискард. Хотя после того грекам удалось еще один раз возвратить себе город Бар, но в 1156 году он был разорен Вильгельмом Злым, а с этим вместе прекратилось навсегда и господство греков в означенной местности. В продолжении нескольких столетий затем Барград находился в руках разных владетельных герцогов, а в 1588 году он присоединен был к Неаполю, а в настоящее время принадлежит королевству итальянскому. Город Бар ведет большую торговлю с Далмацией и Триестом. В средние же века торговля его была еще значительнее. Барские купцы были в постоянных торговых сношениях с разными странами Востока. Вот в эту-то цветущую эпоху торговли барских купцов и совершилось событие перенесения честных мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Барград.
Учителю, я видя слову Твоему, я же вещи истину, всего ради стяжалась змея высокая, нищетою богатою, Отче священно начальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Угрешский собеседник. В эфире совместная программа радиостанции «Радонеж» и Николы Угрешской духовной семинарии, ведущий цикла священник Валерий Духанин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Угрешский собеседник». И сегодня непростая тема. Год, когда мы вспоминаем события столетней давности, связанные с отречением от престола, от императорской власти царя, императора Николая II. Как мы знаем, многие историки ломают копья по поводу этого события, но наши студенты, народ, так сказать, подкованный, потому что весьма интересуются этой темой. И сегодня в беседе принимают участие студенты магистратуры Евгений Шевко, Вадим Парахин и студенты бакалавриата Александр Перевалов, Артемий Кокош и Василий Старцев. У микрофона священник Валерий Духанин. Ну, я не знаю, как у нас пойдет беседа. Как мы через 100 лет оцениваем это событие? И мы знаем, что есть много разных гипотез в отношении отречения Николая II от престола. Кто-то утверждает, что отречения вообще не было, кто-то говорит, что все так и было, это проявление какой-то слабости, и зачем так вот Николай II поступил, можно было по-другому как-то поступать. Ну, в общем, каков взгляд нашего студенчества на это событие? Вот прошло 100 лет, и что скажут наши студенты? Вадим Парахин.
Говоря об этом факте отречения, действительно, как заметил отец Валерий, существует много различных мнений. Допустим, тот же документ, на котором было подписано отречение, то есть, по крайней мере, то, что я слышал, что он был подписан карандашом, что довольно странно. Хотя, опять же, тот ли это документ. Существуют также и какие-то косвенные доказательства. То есть, допустим, я видел какую-то переписку, где императрица предполагает, как мы будем жить дальше после вот этого отречения и так далее. А с другой стороны, если уж оценивать сам этот факт отречения, на мой взгляд, он мало на что повлиял. Вот этот маховик, вот, то есть вообще это направление в разрушение самодержавия, на мой взгляд, было взято, вот конкретно наметилось, именно благодаря Петру Первому. То есть, с одной стороны, мы все знаем его как реформатора, который много чего сделал, крайне неоднозначная фигура, кто-то, конечно, его оценивает позитивно, кто-то негативно, хотя, на мой взгляд, очень показательно, что это единственный император, которого позитивно оценивали в советское время. Довольно любопытный факт, и, на мой взгляд, Петр I именно своими реформами, а в первую очередь тем, что фактически подорвал авторитет церкви, поставив во главе церкви оберпрокурора, то есть государственного чиновника, и упразднив патриаршество, именно этим он убрал авторитет церкви, а церковь без авторитета потихонечку стала как-то менее актуальной в головах особенно интеллигенции, и, соответственно, религиозный запрос интеллигенции стал обращаться в другую сторону, то есть начались поиски различных философских направлений, то есть умы интеллигенции стали больше углубляться во всякие различные направления, которые уже мало очень имели чего-то общего с православием. И Петр, он именно материальный вопрос, то есть вот эта армия, флот, на это сделал ставку. А духовность при этом, ну и не то чтобы даже духовность, а именно какая-то внутренняя составляющая, то есть во что верить, то есть какая-то такая высшая идея, она вот очень пострадала от этого всего, от этого такого уклона, прежде всего материально. И, соответственно, уже от него идет такое расшатывание. Да, бесспорно, тот же отец Николая II, как мы видим, такой прекрасный, казалось бы, император, который все держал жестко в руках, и все было четко при нем. Но при этом все равно уже какой-то червь, который подтачивал. И возвращаясь уже к теме отречения от престола, мы говорим, что император Николай II был вроде мягким человеком и так далее, но будь он жестким, ну, возможно, бы он сохранил империю еще на какое-то время, но я думаю, что вряд ли бы это что-то изменило, и вот это само направление, взятое Петром, оно в конце концов, скорее всего, его бы привело в любом случае к революции или какому-то разрушению. То есть это процесс, который уже едва ли можно было остановить. Поэтому, на мой взгляд, отречение, ну, это просто очередной этап, который едва ли сыграл хоть какую-то значительную роль. То есть он мог просто отсрочить на какое-то время вот этот момент, а радикально повлиять на ситуацию, я думаю, уже он просто не мог.
Я знаю, что Евгений Шевко, он у нас магистерскую диссертацию, да, как-то связал с этой темой.
Хочется сразу обратить внимание на документ, который находится в Государственном архиве «Отречение императора Николая II от престола». Этот манифест, такое подозрение, то, что написан на трех машинках, потому что шрифт трех абзацев не совпадает один в один. Также можно уделить внимание, как уже сказал мой коллега Вадим, этот документ подписан карандашом. Есть такое подозрение, что вообще документы некоторые люди вышестоящие подписывают карандашом и отлагают на некоторые случаи в шкаф, допустим. Если там, допустим, императора нету в ставке, то берут этот документ, пишут и фиксируется карандашная подпись. Также можно обратить внимание то, что в левой стороне документа написано также карандашом и обведено черными чернилами. Вот это также входит в некое подозрение, то, что это является подлинником. По воспоминанию очевидцев генерала Данилова пишут то, что отречение государева все-таки было. Также по воспоминаниям вдовствующей императрицы Марии Федоровны, то есть матери Николая II, отречение также было. Она пишет то, что 3 марта она узнала об отречении Николая II, то, что ее сын отрекся от престола, и она очень сильно воскорбела этому. И говорила то, что в своих дневниках писала, то, что вот я чувствую переживания своего сына. И 4 марта она посетила ставку, то есть она встретилась со своим сыном, и они разговаривали, впоследствии плакали, то, что вот случилось отречение Николая II.
Ну, то есть, сам факт отречения все-таки нельзя опровергнуть, да, что он был, но в то же время есть какие-то странности, связанные с, ну, со странно оформленными документами, да?
Да. Есть также историк Петр Мтатули, да, он утверждает то, что отречения не было. Вот, но мы утверждать не можем.
Александр Перевалов.
Да, ну, так как у нас документа подлинника нету, а есть какой-то вот документ, который озаглавлен начальнику штаба, то что-либо утверждать здесь мы не можем. Вот. И вообще эту ситуацию, на мой взгляд, можно сравнить. Вот представьте, что отец семейства пошел в магазин покупать продукты для всей семьи, вот, его встретил разбойник, приставил ему нож, сказал: давай, либо кошелек, либо ты умрешь. Вот. И вот отец отдает кошелек, приходит домой без продуктов, вот. И вот через год собираются дети, и ну давайте вот там обсудим, как вот наш отец отрекся вот там от денег, да, там. То есть, ну, такая сама по себе глупая формулировка. Вот. То есть отец шел не для того, чтобы потерять деньги, там, их прогулять там, или прокрутить. Также император возвращался в столицу для того, чтобы в столице навести порядок. Он не собирался ни от чего там отрекаться. Вот этот вот штамп исторический, вот это само слово «отречение», я считаю, надо как можно реже произносить вообще. Потому что, ну, по сути, конечно же, император не ехал для того, чтобы отречься от чего-то. Он ехал для того, чтобы восстановить порядок, который был нарушен предателями, по сути. Вот, которые во время войны, во время самого ответственного момента такого вот переломного, устроили в столице переворот, причем это было сделано сознательно. Тут более уместно говорить об отстранении императора Николая от власти заговорщиками и предателями. Вот как надо формулировать, по сути, тему беседы. Вот это будет более объективно отражать реальность событий. А вот это вот событие – это один из этапов отстранения от власти. То есть он уже, по сути, был отстранен. То есть его уже взяли под стражу, его уже, по сути, отстранили. Уже заговор состоялся. Вот, и генералы уже приняли решение. Отстранение уже произошло этим отречением. Им нужно было придать форму законности. То есть им нужно же было утвердиться в этой власти. Им нужно было всему этому процессу придать форму законности для того, чтобы утвердиться в этой власти. Вот, поэтому и было вот это все осуществлено. Вот. И нужно говорить, конечно, о том, что был заговор просто колоссальный. В заговоре участвовали и близкие родственники, вот, братья императора. О заговоре знала императрица Мария Федоровна. В заговоре участвовали представители Думы, входившие в масонские ложи. В заговоре участвовало огромное число генералов и военнослужащих, которые тоже были членами масонских лож, как ни странно, да? Которые, понятно, что включали в себя представителей разных национальностей, разных сословий. Это было духовное тайное сообщество, которое преследовало тайные цели. Вадим правильно подчеркнул, что при Петре Первом вот это все движение началось, и масонские ложи, кстати, при Петре Первом первые появились у нас в России, вот, что вот за время царствования предыдущих императоров были заложены бомбы замедленного действия. И все эти бомбы сработали именно в царствовании императора Николая Второго. На его долю выпало, то есть он, по сути, если так, с духовной точки зрения, можно сказать, стал козлом отпущения в какой-то степени, потому что действительно на нем все вот эти ошибки предыдущих правителей. Вот. То, что, конечно, должного внимания не уделяли духовному воспитанию граждан России, да, то есть, потому что революция произошла в момент, по сути, наивысшего расцвета нашего государства во всех областях. Причины были только духовные. Недостаточно духовная развитость наших властей, государственных властей, властей церковных, которые поддержали, по сути, тоже на соборе поместном, они поддержали революцию и потом провозгласили многое лето временному правительству, что тоже говорит о невысоком духовном уровне духовенства на тот момент. И народу, которому толком не объясняли, что происходит в стране, за что происходит война, для чего вот это все. Вот эта ситуация, она показала, каким катастрофическим последствиям может привести государство, бесконтрольность в сфере информации, да, в информационном пространстве. То есть вот посредством печати, которое на тот момент было, по сути, единственным массовым средством информации, народу на протяжении десятилетий внушали мысль о том, что наша форма власти уже устарела, что надо двигаться дальше, что надо переходить к европейским формам управления. То есть вот эта мысль, она десятилетиями внушалась. И вот в 17-м году вот это все выстрелило, народ в итоге отказался от своей традиционной формы власти, формы управления. И в итоге вот большая часть народа единодушно вот отказалась от этой формы. Ну а то, что дальше произошло, мы уже знаем. Каким трагическим последствиям это привело. По сути, это можно сравнить как грехопадение нашего народа, сопоставить с грехопадением в раю. Да, то есть вот где был змей, который побудил, и страшные последствия этого грехопадения. Пришлось много трудиться Адаму и Еве. Вот, они стали видеть друг друга недостатки, друг друга взаимные упреки начались. Вот. Очень сильно их жизнь изменилась в худшую сторону, скажем так. Так и наш народ принял вот эту греховную мысль. Хотя вот монархия побеждала в войне. То, как развивалось наше государство, вот, показало, что она дееспособна. Нужно было просто довести эту форму до полноты.
Хорошо, но хотя вот если мы посмотрим, ведь до этого бывали уже разные перевороты. Убит был Павел I, так? Переворот в каком-то смысле, да? Потом Екатерина II, она приходит к власти через низложение Петра III. Убит был Александр II, то есть явно такие шли какие-то потрясения, но все это не влекло за собой таких катастрофических последствий, которые произошли, начиная с февраля 1917 года. Да? Вот в чем здесь причина? Почему все-таки такая катастрофа, да? А с другой стороны, если поглядеть, ведь монархия, она вообще в мире обрушилась, то есть в принципе во всех странах. То ли это просто какой-то такой исторический виток, где уже общество, ну вот оно стало вообще в принципе осознавать себя как-то по-другому, да, и уже монархия стала отпадать как форма правления везде.
Ну вот как раз мы помним, что масоны, вот, они пытались свергнуть и Николая I, декабристы, они же все в основном были выходцами из масонских лож, то есть вот что, кстати, явно проявляет направленность этой организации, вот, в том-то и дело, что они видели, что вот монарха убивают, но другой монарх приходит, и они поняли, что надо брать-то повыше, что вообще саму идею монархии надо опровергнуть. Поэтому вот эта вся система всячески критиковалась, вот, и народу внушалась мысль, именно внушалась очень так хитро, постепенно, на протяжении десятилетий, о том, что монархия – это что-то устаревшее, что, потому что мы же видим, как сначала вот во Франции монархия была уничтожена, при еще началось это все, демонтаж монархических форм управления государства в Европе начался вот во Франции, потом вот Российская империя, и тут же все остальные империи посыпались, как карточные домики. Германская империя, Австро-Венгерская, Османская империя. То есть империя – это вообще форма, которая отражает иерархию на небе, вот, и способствует, максимально способствует духовному возрастанию сограждан. Вот. То, что эти империи были свергнуты посредством вот таких деятельности вот этих лиц, вот, духовного вот этого сообщества антихристианского, которые, по сути, являются потомками вот тех людей, которые кричали во время распятия Христа «Кровь его на нас и на детях наших». Вот, то есть это потомки, духовные потомки этих людей, которые многонациональные. Вот, это духовное сообщество. Вот, и вот они, по сути, и действовали.
Спасибо, Александр. Я, наверное, вот так свое мнение-то не буду озвучивать, потому что здесь все-таки студенческое такое наше обсуждение. Вот у нас двое участников еще не высказались. Вот Артемий Кокош.
Оценивая революцию и отстранение Николая II от власти, я хотел бы увидеть все-таки какой-то промысел Божий, то есть не только и не столько заговоры, которые являются, наверное, тоже одним из элементов исторического развития, но и все-таки какую-то историческую логику в развитии как всего мира, так и нашего государства. На мой взгляд, вот одна из ключевых причин вообще всех вот революционных событий в том, что весь народ и церковь вот были заражены какими-то идеями такой ложной свободы, желанием поуправлять самостоятельно государством, и заражены формализацией церковной жизни. То есть, действительно, на мой взгляд, вот к 17-му году это и отмечали и наши святые отцы еще 19 века, что постепенно церковная жизнь как-то выхолащивается, теряет вот жизненную силу, теряет жизнь внутри себя. И вот я лично оцениваю революцию как такую тяжелую операцию, которую Господь вынужден был провести над народом, чтобы церковная жизнь окончательно не вымерла просто в России. И действительно, через такие тяжелые испытания, через многочисленные жертвы, мы сейчас все-таки видим, что на удивление, но даже сейчас наша жизнь церковная, внутренняя, я не говорю там о монастырях, там, о ребрах, как говорили святые отцы, то есть мне кажется, что сейчас в церкви более живая жизнь, более искренняя жизнь, чем вот та формализованная жизнь, которая была в царской России вот к революции. И вот именно такая логика и такие причины основные, на мой взгляд, привели к революции, которая была логична.
Ну, а Василий что скажет? Василий Старцев.
Ну, я скажу, что если касаясь опять-таки темы отречения, то я считаю, что все-таки это безусловно было. С этим ничего не поспоришь, да, там документы, это все неразбериха, но если посмотреть, опять-таки, как развивались события сами по себе, то они очень стремительно развивались, и все это было настолько сумбурно и непонятно, и учитывая то время, что не было ни связи толком никакой, то есть когда император покинул Ставку, он, у него, то есть, грубо говоря, у него уже была оборванная связь как и с Петроградом, так и со Ставкой. То есть он ехал в неведении, и какие-то там всякие слухи, доходящие до него, и он один, а седает на него. Ну, в общем, конечно, когда ему принесли, грубо говоря, телеграммы от всех генералов, большую пачку, где там все сказали, что они поддерживают, чтобы он отрекся, то, конечно, учитывая, что он лишился всей поддержки армии, грубо говоря, там, его можно понять в этом, что действительно, и он как бы болел за страну, за Россию, и ради того, чтобы, в общем, эта такая лихорадка не перенеслась на армию, потому что шла война, чтобы не проиграть войну и хоть как-то спасти страну, да, и он решил, принес себя в жертву, скажем так. Хотя известен тот факт, что он сначала отрекся в пользу сына, но потом, спустя несколько там, часов, он уже передумал и отрекся и за себя, и за сына уже. То есть старался тоже думать о семье, обо всем, конечно. А если брать положение церкви, то действительно, к 1917 году, ну, не знаю, поп уже было слово как ругательство какое-то, да, вот в народе ходило то, что там попов уже не особо и недолюбливали, потому что это был какой-то, можно так сказать, собирательный образ, обязательно там не всегда опрятно одеты, почему-то пьющие такие, толстые, опять-таки берущие взятки и все остальное, ну, в общем, какие-то уже нечестные люди и далеко не духовные. И, как показала в дальнейшем практика, ведь действительно, когда были гонения на церковь, ведь, да, действительно, были и те, которые до конца своей земной жизни были за Христа, но ведь было много тех людей, которые отреклись, и которые сказали, что нет, и готовы были сложить свой сан и отречься от веры. И таких действительно было очень много. И, видимо, в этом все-таки есть, наверное, то, что люди действительно... Общество все наше как-то, не знаю, может быть, действительно духовности не было в нем, или то, что случилось, то случилось, и в этом, видимо, тоже есть промысел Божий о том, чтобы как-то мы задумались об этом, переосмыслили все это. Ну, это, конечно, 100 лет кажется много, но на самом деле для истории 100 лет – это вообще малейшая крупица времени, и поэтому нам еще впереди только предстоит понять, как мы это переосмыслили или не учли уроки истории.
Вот смотрите, вот Василий сказал такие хорошие слова, что это нам дается, чтобы как-то вот подумать, да, что это некий урок. И давайте все-таки не будем откладывать наперед и подумаем сейчас, вот все-таки что мы должны извлечь из этой истории, и можно ли вообще возродить монархию, как вот некоторые говорят, и нужно ли это, ну или вообще вот, может быть, еще есть какие-то мысли по этой теме? Вадим.
Насчет вот действительно интересная мысль присутствует в умах многих православных людей, которые, более того, встречаются даже высказывания, насколько я знаю, приписывая Иоанну Кронштадтскому, что тот, кто не за монархию, тот, в общем, даже не православный. Вот, не знаю, нам это почему-то, кстати, это по политическим причинам монархии, вообще как царь, он был излишне сакрализирован. То есть царю преподавались чуть ли не священнические какие-то привилегии, скажем так, условно, и прочее. Но это, естественно, делалось больше не с целью того, что это действительно так, а просто чтобы было больше почтения к царю, чтобы мысли о восстаниях, каких-то противлениях власти меньше присутствовали в умах народа. Вот. По-хорошему, если разобраться, то царь – это помазанник, это его как бы поставление, то есть благословение Божие, которое дается ему на его служение. Но это не делает его каким-то человеком, не знаю, священным или что. То есть он такой же человек, на котором лежит огромная ответственность за страну. И ссылаясь на Священное Писание, монархии какую-то сакральность тоже нелепо, потому что мы видим, что когда израильский народ пришел к Самуилу и просил им царя, то Господь это воспринял скорее с гневом, условно выражаясь, конечно, очень так грубо, Богу это не понравилось. Но, тем не менее, он эту просьбу людей выполняет. Изначально была теократия в еврейском государстве, и потом уже они избирают царя. Вот, то есть это уже как бы такое некоторое падение. То есть нельзя сказать, что демократия или что-то, что сейчас это лучше, чем монархия. Вот, но тем не менее придавать какое-то особое значение монархии, на мой взгляд, не стоит. И то, что отец Валерий заметил, что во всем мире, это нельзя сказать, что это какой-то процесс, какой-то как-то так случайно все везде совпало, но монархия действительно пала. И сейчас мы живем в том мире, в котором мы живем, где демократия. Нельзя сказать, что это хорошая форма власти, и, возможно, она вообще плохая и так далее. Однако любые попытки сказать, что сейчас хуже, Господь, как правило, когда мы жалуемся на жизнь и говорим, что в общегосударственном масштабе или даже в частном, что сейчас плохо, а так будет лучше, Господь показывает, что бывает еще хуже. Вот то, что мы видим в революции. То есть мы, народ думал, да нет, при царе плохо, при царе вообще вот ужасно, как же так? Вот, ну, по крайней мере, в основном интеллигенция так думала, просто народ ему не до этого был. В итоге все узнали, что бывает намного хуже. Поэтому сейчас, я думаю, конечно, если мирным каким-то путем, то есть как-то потихонечку, логично, органично монархия будет восстановлена, это здорово, я не считаю это плохим. Но если кто-то будет призывать каким-то чуть ли не кровопролитию или каким-то радикальным действием, это все закончится, скорее всего, тем же, что закончилось в 17 году, страшными событиями, и станет еще хуже. Поэтому нужно учиться быть довольным тем, что есть, и поменьше лезть в политику, нам, по крайней мере, православным христианам.
А, Евгений.
Отталкиваясь, наверное, от слов святого праведного Иоанна Кронштадтского, который сказал то, что демократия в аду, а на небесах царство, сказать то, что действительно царь является помазанником Божьим. И монархия, наверное, сейчас, вот в данный момент, народ не очень сильно готов к монархии, к монархической форме правления. И монархия, кажется, для одного народа. Не для государств, а для одного народа. Если мы в империю, ну, если делать империю, да, то это уже самодержавная власть. Вот они монархическая. Моно, то есть один, это надо убирать и думу, и чтобы был самодержавный царь, то есть один царь. Ну, я думаю, то, что со временем он придет и будет один царь, который выведет страну из, во-первых, религиозного кризиса. И этот будет царь православный, именно действительно православный царь, и почистит церковь в первую очередь, и почистит государство от коррупции, от обмана, от лести. Вот. Но это все придет со временем. Знаете, в 1900, наверное, ошибка императора Николая II в том, то, что в 1905 году он принял манифест об лояльности вероисповедания. Вот это, наверное, самая грубая ошибка была его. И говорить о революции 1917 года, эта революция пришла тоже, на мой взгляд, от Русской Православной Церкви. То есть было настолько, народ не проповедовал на амвонах о, ну, не брать вот Иоанна Кронштадтского, если, то многие священнослужители, многие архипастыри не проповедовали о самодержавии, не учили народ, а более проповедовали о политике. Они как бы сеяли крупицу разногласия в умах людей Феликса Феликсовича Юсупова. Когда он зашел в храм после отречения Николая II, крестьяне плакали. Они плакали и говорили, что же мы будем делать без царя-батюшки. Вот. И, наверное, следуя от этого, что происходило в те ужасные годы, надо как-то мобилизоваться и молиться, просить прощения за то, что наша интеллигенция сделала.
Спасибо, Евгений. Что мы видим? Вадим сказал, что не нужен царь. Евгений сказал, что нужен царь.
Я сказал, что не нужен царь. Я просто сказал, что он, может, и нужен. Но это, в общем-то, для нас это едва ли имеет какое-то особое значение. Потому что в нашей жизни мы едва ли сможем решить что-то такое. Наша же задача, если мы будем жить по-христиански, да Господь нам пошлет то, что нам нужно. А если мы будем заниматься какими-то вот политиками, продвижением царя и так далее, то мы упустим главное. И в итоге, если что-то изменится, то, пожалуй, в худшую сторону. Потому что, как правило, все решает какая-то внутренняя жизнь. Если ее нет, что как бы у них хорошего внешне не было, оно все равно придет к развалу. То есть тоже Советский Союз нам показывает пример, как бы внешне, какая казалась бы система, где вообще невозможно было какое-либо восстание, все подавлялось сразу, оно все равно развалилось. Так и любая государственность, если она не будет внутри иметь какой-то стержень такой какой-то веры, то она развалится рано или поздно, придет к своему логическому закату.
Всякая власть от Бога. Вот и какой власти народ достоин, такая и будет.
Хорошо. Александр?
Да, согласен с этим утверждением, что какой власти народ заслуживает, такую Господь ему и выставляет. Также вот хотел по поводу слов Вадима сказать, что у иудеев в свое время была теократия, когда они отвергли теократию и спустились на ступенечку ниже, на уровень монархии, то есть пожелали жить, как прочие народы. Но у нас никогда не было теократии. Вот, то есть для нас максимум, которого мы достигли, это царская власть. И царская власть – это дар Божий, который нужно заслужить. И для нас вот этот дар был заслужен родом Рюриковича, который, по сути, является родом святым. Род Рюриковича, как род правителей, дал миру самое большое число святых – 136 святых. И высшим достижением 730-летнего правления этого рода на Руси явилось установление именно монархической власти. То есть это вот венец их служения нашему государству. Вот, то есть это драгоценный дар Божий, монархия, который нужно заслужить еще своим, действительно, вот, зависит от духовности. Вот, как раз вот наше государство в то время соседи называли Святой Русью, потому что вот это огромное количество храмов, та жизнь, которую вели наши дальние предки, они заслужили вот такое название. Знаем, что вот эта монархия у нас просуществовала впоследствии больше 300 лет. По сути, вот попечением двух вот этих удивительных родов, вот Рюриковича 730 лет, род Романовых 304 года, вот их попечением из разрозненных племен возникло мощнейшее государство, вот, на котором вот впоследствии было образовано новое такое вот государственное формирование, как Союз Советских Социалистических Республик. У меня нет сомнений в том, что монархия будет восстановлена. Почему? Потому что в момент отстранения императора Николая от власти была явлена икона державная. Именно вот в этот день. Что, конечно же, не может быть совпадением, потому что было явление. То есть это было чудесное явление жительницы села Перерва. Да, ей было сказано, чтобы она вот шла в такой-то храм. И вот в итоге была обретена вот эта икона державная, где Царица Небесная восседает на царском троне с символами как раз вот власти монархической. Это скипетр и держава. Но это символ земной власти. И если они были взяты от земли мистическим образом, конечно, таинственным, то есть образом, это для нас непонятно, как это произошло. Но считается, что с этого момента на себя управление нашим государством взяла Царица Небесная. Но если они были взяты, эти символы, то они будут и возвращены. Так же вот как есть предание о том, что пророк Илья и пророк Енох были живыми взяты на небо, так же они в конце времен сойдут на землю для того, чтобы умереть. Потому что всем нужно умереть, даже и Господь, и Матерь Божия. Они прошли через смерть, и им тоже нужно будет пройти. Так и эти символы, если они были взяты, значит, они будут и возвращены. И об этом нам очень многие наши святые подвижники говорили о том, что будет и Серафим Саровский говорил, и Иоанн Кронштадтский, и множество современных, ну, близких к нам святых и старцев, духоносных старцев, которые, конечно же, не разумом, а Духом Святым им это было открыто. Но как это произойдет, никто об этом не говорит. То есть это будет какой-то особый промысел Божий. Вот, это тайна. Так же, как была тайной для ветхозаветных людей тайна спасения рода человеческого. Как же это произойдет? То есть им было обещано, что семя жены сотрет главу змеи. А как это произойдет, никто об этом не знал. Были какие-то догадки. Вот, так и тут. То есть, мое мнение, что монархия в любом случае восстановится, именно у нас в России. Вопрос только в том, как люди воспримут эту монархию. Если мы сейчас правильное учение о царе восстановим, что царь – это епископ, внешний епископ церкви. Это, естественно, священная власть. Он получал освящение в храме, в церкви, и к царю относились как к священному лицу и поминались на иктиньях в первую очередь цари. И это продолжалось вот на протяжении более 300 лет. Поэтому у нас это в крови. Вот. У нас это уже многими-многими поколениями вот эта традиционная форма власти, она выработалась. Вот. И даже вот спустя 100 лет все равно вот эта генетическая память, она прорывается. Люди неосознанно стремятся к восстановлению. Очень много людей, которые стремятся к возрождению монархии. Но надо сначала возродить учение о монархии правильно и правильное отношение. Вот. И, конечно же, духовную жизнь. То есть, если не будет должной духовной жизни, то восстановление самой формы не приведет действительно ни к чему хорошему.
Спасибо. Артемий?
Ну, я хотел бы действительно подчеркнуть, что монархия, демократия, иные формы – это именно формы правления. И независимо от формы правления, Господь все равно историей управляет. Поэтому, на мой взгляд, для нас, христиан, как-то, в принципе, ставить себе цель восстановления монархии, это как-то излишне, и я бы сказал, что даже вредно, не нужно. Мы, как христиане, должны думать о перерождении своей души, о перерождении души народа, о перерождении нашей жизни всей. А в зависимости от этого Господь действительно может послать ту или иную форму правления. Моя оценка, что на текущий момент народ никак не готов, конечно, к монархии. Это привело бы тоже к революции, скорее всего. А сейчас современная демократия, пускай в ней есть какие-то минусы, но, на мой взгляд, даже через механизм демократии Господь ставит на начальствующие позиции тех людей, которые ему в данный момент нужны. На мой взгляд, мы не можем говорить, что из-за того, что у нас нет монархии, или из-за того, что у нас сейчас нет еще какой-то внешней формы управления, мы как-то от этого страдаем. Нет, абсолютно нет. То есть мы, как православные христиане, ведем свою жизнь, ходим в церковь. Слава Богу, что сейчас есть возможность ходить в церковь свободно, при этом тебя никто в церковь не заталкивает, но и никто оттуда не выгоняет. То есть здесь получается, что люди могут проявить свое именно внутреннее желание. Если они хотят быть с Богом в церкви, они туда ходят. Если нет, то нет. В этом плане, мне кажется, что вот эти разговоры о восстановлении монархии, они даже вредны для церковной аудитории.
Василий, ваше слово будет сегодня завершающим.
Я считаю все-таки, что, конечно, монархия как для нашей страны, так и для нашего народа, она, безусловно, где-то сидит на подкорках наших, где-то там генетически заложена, потому что все-таки большой пласт истории, столько предков, и все время был царь, да, и самодержавие, или же... то, конечно, оно все равно рано или поздно оно придет. Когда оно придет, это одному Богу известно. И опять-таки, доживем мы до этого, не доживем, это тоже, опять-таки, мы не можем в этом знать. Я считаю, что нам просто надо действительно как-то собой заниматься в большей степени, да, уделять вот что сейчас на данном этапе, чтобы действительно, чтобы молодежь как-то больше ходила, да, в храм, действительно воцерковлялась. Потому что сейчас все равно у нас вседозвольность и свобода, и нравы такие, что, грубо говоря, какая монархия? У нас действительно государство и наш народ, он не готов просто к этому. И потому что не проповедуется ничего. Да даже так спросить, вот просто у нас любого спроси на улице, там что-нибудь про Николая сейчас второго, или вообще, в принципе, про монархию. К сожалению, и к большому, мне кажется, стыду, и это даже какая-то такая, на самом деле, государственная беда. Я считаю, что действительно сейчас очень сильно упало как в плане образования, так и развития, то есть нашей молодежи. Потому что сейчас как-то, многие не знают банально простых вещей. И они становятся очень управляемыми извне и податливыми на всякие какие-то ловушки и все из этого. И поэтому действительно надо сейчас сначала укреплять себя в вере, укреплять свой дух. И, возможно, когда-нибудь потом, когда действительно народ наш немножко, скажем так, возродится, хотя бы той ступени, когда была когда-то, да, вот по духовности, по всему, не беру вот именно 917, а то, что было раньше, да, когда еще все процветало, все было хорошо, мы упали в большую яму, считаю, и что мы только-только начинаем из нее выкарабкиваться, и нам еще до верха этой ямы очень далеко.
Ну что ж, всем большое спасибо. Тема, конечно, надо сказать, непростая, да, и можно еще обсуждать. Студенты наши высказали весьма противоположные взгляды друг к другу. Но слава Богу, что мы имеем возможность спокойно собираться и спокойно обсуждать эти темы. Вот это уже хорошо. Спаси всех Господь. До скорой встречи.
прозвучала программа из цикла «Угрешский собеседник», ведущий передачи священник Валерий Духанин.